Радио «Вера» представляет.
Сегодня, 17 марта, Церковь вспоминает преподобного Герасима Иорданского, святого благоверного князя Даниила Московского, святого князя Василия Ростовского, преподобно-мученика Иоасафа Снетногорского, Псковского, мучеников Павла и Иулианию, священно-мученика Александра Лихарева и перенесение мощей святого благоверного князя Вячеслава Чешского. Идет четвертая неделя Великого Поста. Из духовной литературы мы знаем много примеров великих аскетов и молитвенников, живших ранее. Так, по преданию, инок Зосима, встретивший в пустыню святую Марию Египетскую, вкушал в день три боба. Другие постники трапезничали только хлебом и водой после захода солнца, а некоторые не ели всю святую Четыридесятницу. Современному человеку трудно представить такое. Впрочем, по такому уставу не могли жить и все христиане дней минувших. Однако время все равно налагает свою специфику на соблюдение Великого Поста. Верующие работают в светских организациях, руководство которых не спешит отпускать сотрудников на великий канон Андрея Крицкого или литургию прежде освященных даров. Не во всех служебных столовых готовят постное меню. Как же поститься человеку 21 века? Прежде всего, священники обращают внимание на то, что христианство – не религия еды. Поэтому не стоит ставить в центр поста свой стол. Это отнимает массу энергии и сил и подменяет понятие. Вторая опасность – усвоение мысли, что пост – это специальное время для молитвы, чтения Евангелия, творения добрых дел. Но христианину надо молиться, читать Писание и делать добрые дела вне зависимости от дат календаря. Опытные духовники отмечают, что возрастание в духовной жизни требует ровности и постоянства. Ведь и спортсмены устанавливают свои рекорды только после долгих тренировок. В эти дни на первое место выходит труд сердца, а всякого рода ограничения являются лишь средством для того, чтобы труд этот был успешным. Пост – это время оградить свои глаза и уши от излишней информации, чтобы сосредоточиться на себе внутреннем. Пост – это время пересмотреть свои отношения с близкими, коллегами по работе. Можно ли их называть по-настоящему христианскими или нужно что-то исправить? Преподобный Макарий Великий об этом пишет. «Если не находим в себе обильных плодов любви, мира, радости, кротости, смирения, простоты, искренности, веры и долготерпения, то тщетны и напрасны были все наши подвиги. Потому что всякое таковое делание и все подвиги должны совершаться ради плодов. Если же не оказывается в нас плодов любви и мира, то вообще и напрасно совершается все делание». Преподобный Герасим Иорданский был родом из области Ликия в Малой Азии. Он жил в V веке и с молодости отличался благочестием. Герасим принял монашество и много лет провел отшельником в египетской пустыне. Потом он пришел в Палестину и основал монастырь на берегу реки Иордан. По строгим правилам монастыря, монахи 5 дней проводили в уединении, а в субботу и воскресенье собирались все вместе на литургию. Они не запирали дверь, уходя из кельи, чтобы всякий странник мог отдохнуть или взять необходимое. Сам Герасим прославился своей праведной жизнью и подвижничеством. Весь Великий пост он отказывался от еды и уходил в пустыню, где пребывал в молитве по примеру самого Христа. По преданию, до самой кончины преподобному Герасиму помогал в его трудах лев. После кончины старца зверь умер на его могиле и был зарыт близ гроба святого. Поэтому очень часто на иконах преподобного Герасима изображают льва у ног преподобного.
Насельники монастыря Герасима Иорданского, расположенного в Иудейской пустыне, собрали множество историй о святом покровителе обители. Все эти рассказы свидетельствуют о том, что преподобный в наше время продолжает творить чудеса, подобные тем, что совершал в своей земной жизни. И потому верующие охотно прибегают к его помощи в бедах и нуждах. святой Герасим Иорданский, моли Бога о нас. Святой благоверный князь Даниил Московский родился во Владимире в 1261 году. Он был четвертым сыном святого Александра Невского. Мальчик рано осиротел. В 11 лет он получил в удел Москву с прилегающими землями. В то время Московское княжество было маленьким и незавидным. Но со временем князь Даниил укрепил и расширил его. Во времена междоусобиц Даниил часто выступал посредником между враждовавшими князьями. Никогда не брался князь Даниил за оружие, чтобы захватить чужие земли. Но несколько раз поднимал он дружину, чтобы защитить Москву. В 1300 году он одержал победу над силами Рязани и Орды. Это была первая победа русского оружия над монголо-татарским войском. Вскоре скончался бездетный племянник Даниила, переяславский князь Иоанн. Он завещал свои земли Москве. Так началось возрастание будущей столицы русского государства и было положено начало объединению русских земель. В 1303 году князь Даниил тяжело заболел. Перед смертью он принял монашество в основанном им Даниловом монастыре. В 1997 году во знаменование 850-летия основания Москвы на площади Серпуховской заставы установлен памятник князю Даниилу Московскому, работы скульпторов Александра Коровина, Владимира Макроусова и архитектора Дмитрия Соколова. Левой рукой князь поднимает храм, правой он сжимает меч в ножнах, острием вниз. Даниил держит оружие не в боевой готовности, показывая, что распри, войны и кровопролитие не угодны Богу. Хорошо бы, чтобы это осознали как можно больше людей. Благоверный князь Даниил Московский, моли Бога о нас. Святой благоверный князь Василий, или Василька Ростовский, жил в XIII веке. Он был отпрыском знаменитой династии Мономашичей. Его прадед – сам Юрий Долгорукий. Дед – великий князь Всеволод Большое Гнездо. Василий родился в Ростове, где княжил его отец, а потом и сам получил город в удел. Василька рано осиротел, и воспитывал его дядя, великий князь Владимирский, святой Юрий. 20 лет Василий был его ближайшим другом и соратником. Летописцы отмечали отважность, ум, глубокую образованность Василька, а главное – его кротость и добродушие. «Ибо кто служил ему, кто ел хлеб его и пил с ним чашу, тот уже не мог быть слугою иного князя», – писали о Василии Ростовском современники. В 1223 году русичи впервые услышали о появившемся на границе Великой Степи новом народе – монголо-татарах. Через 13 лет войска Батыя обрушились на Русь. Пала Рязань, была сожжена Москва, взята столица самого крупного княжества – Владимир. Князь Василька вместе с князем Юрием бился с врагом на реке Сити. Юрий погиб в схватке. Василька пленили и пытали. Он отказался отречься от христианства и мужественно принял смерть. Наиболее подробный рассказ о жизни святых князей Василька и Юрия сохранила Лаврентьевская летопись. Этот исторический документ составил инок Лаврентий по благословению святителя Дионисия, архиепископа Суздальского, в 1377 году. Читая о подвигах героических защитников русской земли, хочется попросить их помощи в противостоянии собственным страстям и слабостям. Святые страстотерпцы Юрий и Василий, молите Бога о нас. Преподобный Иоасаф Снетногорский жил в XIII веке. Он был основателем и игуменом монастыря в честь Рождества Пресвятой Богородицы на Снетной горе. Это одна из древнейших обителей Псковского края. По строгому общежительному уставу, который ввел игумен Иоасаф, жизнь иноков была наполнена молитвой, воздержанием и трудом. 4 марта 1299 года на Псков напали немецкие рыцари. Они подожгли Снятногорский и Мирожский монастыри, которые находились вне городских стен и оказались беззащитны перед врагами. Преподобный Иоасаф, а также настоятель Мирожской обители, преподобный игумен Василий и множество монахов были убиты. Уже вскоре после кончины их стали почитать как святых мучеников. В псковских летописях XIV века упоминается день их прославления. Молитвами своих небесных заступников Снятногорский монастырь на несколько веков стал духовным центром Псковской земли. Снятногорский монастырь, основанный преподобным Иоасафом, в советское время не действовал. В 1993 году его вернули Псковской епархии Русской Православной Церкви и возобновили как женский. Насельницы почитают первого игумена обители своим небесным покровителем и каждое утро начинают с молитвы. «Преподобный Иоасаф Снятногорский, моли Бога о нас». Святые мученики Павел и его сестра Иулиания жили в III веке в Финикии, государстве на территории современного Ливана. К тому времени эта земля уже много лет была частью Римской империи. Брат и сестра тайно исповедали христианство. Однажды в их город приехал император Аврелий. Павел был в толпе встречавших и по привычке осенил себя крестным знаменем. Это тут же было замечено. Его схватили и бросили в темницу. На следующий день Павла пытали, но он смело продолжал прославлять Христа. Иулиания не выдержала и обвинила императора в несправедливости и жестокости. За это ее также подвергли жестоким мукам. Брата и сестру истязали три воина – Кадрат, Акакий и Стратоник. Они поразились мужеству христиан, силе их веры и величию духа. Воины уверовали во Христа, и тут же их самих схватили и предали в руки палачей. В те времена на зрелище пыток и казней собиралась целая толпа. Но тут закончилось терпение и у зевак. Народ начал роптать, видя, как мучаются невинные. Император приказал казнить мучеников. Павел и Иулиания шли на казнь и пели псалом Господу. «Ты спас нас от теснящих нас и ненавидящих нас посрамил». Площадь собора святого апостола Петра в Риме окружена четырьмя рядами массивных колонн из гранита. Над колоннадой установлено 140 статуй святых. Среди них можно отыскать фигуру мученицы Иулиании. Всякий, кто знает ее житие, глядя на скульптуру, вспомнит также про брата и сподвижника святой и помолится. Мученики Павел и Иулиания, молите Бога о нас. Священно-мученик Александр Лихарев родился в 1876 году в Московской губернии. По примеру отца, он получил духовное образование и стал священником. Иерей Александр служил в разных храмах Москвы и Подмосковья. Последним его приходом стала Николаевская церковь поселка Подсолнечная Солнечногорского района. В 1937 году Лихарева арестовали. Его обвинили в критике Конституции и контрреволюционной деятельности. Отца Александра приговорили к 10 годам заключения в исправительно-трудовом лагере. Когда этап прибыл в Красноярский край, на свой конечный пункт, оказалось, что бараков там нет. Заключенные жили во временных землянках. Вскоре в лагере началась эпидемия дизентерии. Истощенный и ослабленный отец Александр Лихарев скончался в лагерной больнице. Другой заключенный священник написал детям новомученика: «Ушел родитель ваш в другой мир, но никого не оскорбил он, ни на службе ранее, ни в заключении». В последний раз священник Александр Лихарев совершал богослужение в храме святителя Николая в Солнечногорске. Эта церковь никогда не закрывалась. Ее прихожане всегда хранили память о добром пастыре. В 40-х и 50-х годах 20 века те, кто лично знал батюшку, молились о его упокоении. Его имя было вписано в церковные синодики. А после канонизации новомученика новое поколение прихожан обращает молитву к нему самому. священномученик Александр. Моли Бога о нас. Святой благоверный князь Вячеслав Чешский жил в X веке. Когда Вячеславу было 13, скончался его отец, князь Вратислав. Регентом при внуке стала его бабушка, святая мученица княгиня Людмила. Она была ученицей знаменитого просветителя славян равноапостольного Мефодия. Людмила воспитывала Вячеслава в христианской вере. В 18 лет Вячеслав занял трон. Он управлял мудро и справедливо, строил и украшал церкви. При нем в Праге была построена церковь во имя святого Вита. Вячеслава любили в народе за то, что он не вел войн. Но завистливые вельможи, многие из которых были язычниками, решили погубить князя. Они устроили заговор, в который вовлекли брата Вячеслава, Болеслава. Тот убил князя прямо на пороге храма. Тело Вячеслава покоилось в церкви при княжеском дворце. Братоубийца вскоре раскаялся. Он перенес мощи святого Вячеслава в церковь святого Вита. Со временем на месте небольшой церкви был построен величественный собор, символ столицы Чехии. Главная его святыня – мощи благоверного Вячеслава, или по-чешски Вацлава. Он считается небесным покровителем Чехии. Русская православная церковь дорожит памятью об общих просветителях славянских народов и тоже почитает князя Вячеслава в лике святых. Интересно, что на фресках Успенского собора Троицы Сергиевой Лавры благоверный князь Вячеслав Чешский изображен седым старцем, тогда как он прожил всего 28 лет. В 17 веке у большинства верующих в России были смутные представления о житии этого святого. Сейчас многие русские носят имя чешского князя, хорошо знают его биографию и молятся. Благоверный Вячеслав, моли Бога о нас.